в этот момент, как вы знаете, мы изучаем Священное Писание, книгу Откровения, последнюю книгу Нового Завета. Мы можем торжествовать во Христе, слушатель. Евангелие спасения возвещается во всем мире. Христос пролил на землю небесный свет радости прощения. Люди находятся под проклятием греха и смерти. Приговор вечного осуждения висит над ними. Это то, что заставляет людей искать себе оправдание. Каждый человек уже с момента своего рождения начинает вырабатывать свою систему правосудия. Эта система в его сознании и во всей его природе действует так, что понуждает человека жить жизнью, которая была бы в согласии с этой системой. Это то, что мы называем совестью. Совестные люди поступают согласно выработанной в них системе правосудия. Они побуждаются к особым делам, которые, по их мнению, служат основанием для их оправдания. Человек в силу своей греховной природы делает все, чтобы оправдать себя. Люди, признающие существование Бога, стараются соединить свою систему правосудия с понятием божества. Это заметно во всех религиях, где спасение основано на заслугах людей. Такие религии ни в чем не противоречат естественной наклонности греховной природы искать себе оправдание в делах закона. Но Христос, слушатель, Христос принес на землю нечто совершенно новое, несовместимое с естественной наклонностью людей. Он принес людям незаслуженное ими прощение, их грехов, и дает им это прощение как дар Божьей любви. Это то, что не может быть согласовано с самоправедностью человека. Даровое прощение настолько противно его греховной природе, его мышлению и чувствам, что вызывает в человеке отвращение к дарованному ему спасению. Гордость, слушатель, гордость самооправдания не может примириться со смирением прощения. В 4 книге Царств, в 5 главе, повествуется о сирийском полководце Неемане, заболевшим однажды проказой. Услышав, что в Израиле есть пророк Елисей, который может исцелить его от этой ужасной болезни, он прибыл к нему на своей колеснице в сопровождении многочисленной знати. Но пророк не вышел к нему, а послал своего слугу сказать, чтобы Нееман омылся 7 раз в Иордане и будет исцелен. И вот мы читаем дальше в подробном изложении, что произошло. «И разгневался Нееман, и пошел и сказал, вот, я думал, что он выйдет, станет, призовет имя Господа Бога своего и возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И обратился и удалился в гневе. Конечно, потом он опомнился, конечно, потом он раскаялся, вернулся и сделал то, что сказал ему этот пророк. И он исцелился. Не так ли, друзья дорогие, не так ли все гордые люди отвергают спасение Христова? Они хотели бы, чтобы над ними был совершен религиозный обряд, и их гордость не была бы уязвлена. Но спасение как раз и дается даром, чтобы поразить гордость в голову и спасти человека от ее власти. Нееман все же был спасен, когда по просьбе сопровождавших его слуг он унизился и вошел, в конце концов, в воды Иордана, окунувшись в них 7 раз, он был исцелен. Друзья дорогие, в спасении человека отсутствует всякий религиозный обряд. Его отсутствие необходимо, чтобы выбить из-под ног гордости всякую опору, на которую гордость в нем могла бы опереться. Лишь простая детская вера протягивает руку и бесхитростно принимает дарованное человеку спасение. В этом вся суть рождения человека от Бога. Человек перестает полагаться на свои заслуги, на свое оправдание собственными усилиями, а принимает оправдание Христово. Он находит себя погибшим грешником, недостойным Божьей милости. И как раз тогда гордость освобождает свою жертву, и человек принимает власть Бога над собой. Радость спасения наполняет его сердце, и в нем рождается благодарность Господу Богу за дарованное прощение всех грехов. Однажды спасенный человек не станет вновь порабощать себя духу гордости. Теперь дух Христового смирения навеки будет пребывать в нем. Вот потому спасение Христово так сильно, что в нем рождается новый человек в этот мир, человек, над которым дух гордости, сатанинский дух, не имеет власти. Спасенный человек становится сильным переносить любые страдания, тяжесть одиночества и в тюремном заключении, пытки, непосильный труд, всевозможные лишения, голод, холод, мучения, телесные стязания и тому подобное. Правда, уже сейчас многие христиане проходят через подобные испытания их веры. Но в период великой скорби тысячи и миллионы обращенных ко Христу людей будут стоять перед опасностью их физического уничтожения. И вот, слушатели, в 7 главе книги Откровения мы встречаемся с двумя группами людей, которые уверовали в это тяжелое время. Первая из них – это 144 тысячи евреев из 12 колен Израиля, о которых мы довольно подробно уже говорили в нашей прошлой лекции. Это люди, принявшие Иисуса Христа, принявшие спасение Христово. А вторая группа – это великое множество людей, которых никто не мог перечесть из всех племен и колен, и народов, и языков. Слушатели дорогие, они стояли перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах, и стояли они с пальмовыми ветвями в руках своих. И они кричали громким голосом, восклицали, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». Друзья, перед нами одна из самых изумительных и потрясающих картин Библии. Апостол Иоанн лично наблюдал за этим поразительным зрелищем, потому что он был восхищен духом именно в то место. Он, ссыльный, знал, что верующих людей не так уж много на земле. И здесь он вдруг увидел их в таком множестве, что никто не мог перечесть. Друзья дорогие, Иоанн наблюдает и другую картину. «И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали перед престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: Аминь. Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». Друзья дорогие, хотя сами ангелы и не нуждаются в спасении, и Агнец Божий не страдал за них, но они заинтересованы Божьим планом спасения. Они помогают грешникам найти это спасение и радуются, когда грешники каются. Поэтому они со спасенными прославляют Бога. Какая интересная, какая важная, прекрасная картина, друзья, когда ангелы радуются о спасении. Да, сами ангелы, как я сказал выше, не нуждаются в спасении, потому что они не есть творение в смысле человека. Они совсем другое Божье творение. Они духи Божьи. Они без греха. И вот они не нуждаются в спасении. И Агнец Божий не страдал за них, но они заинтересованы, заинтересованы Божьим планом спасения, друзья, и радуются, когда человек кается. Поэтому они со спасенными прославляют Бога. Представьте себе эту картину, которую видел этот старец, этот апостол, который был сослан туда, на этот остров, на остров Патмос, где он был, так сказать, в плену. Перед престолом, перед Агнцем в белых одеждах, с пальмовыми ветвями в руках своих, они восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». Какая прекрасная картина, друзья! Но мы читаем далее, 13 стих. «И начав речь, один из старцев спросил меня: сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Иоанн не мог ответить на этот вопрос, и он сказал: «Ты знаешь, господин». И потом Иоанн продолжает: «И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и обелили одежды свои кровью Агнца». Дорогие слушатели, если бы эти люди, собранные сюда, были церковью, Иоанн должен был бы знать об этом, не правда ли? Он писал к верующим его дней. Он знал о церкви, состоящей из верующих, и он писал о скрепляющем цементе, который держит их вместе. А это любовь Божья, действующая в них по направлению друг к другу. Они любили друг друга любовью Христовой. Но Иоанн ничего не знал здесь о показанном ему множестве людей. Старец, который представляет теперь церковь в небе, знает, что эти люди не являются церковью. Это совсем другая группа людей. Это те, которые пришли от великой скорби. Друзья дорогие, мы живем в то время, когда Бог разделяет людей на спасенных и погибших. Всякое другое деление людей не поощряется Словом Божьим. Апостол Павел пишет следующее: «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божьей». Первое послание Коринфянам, 10 глава, 32 стих. Друзья, слушатели дорогие, Слово Божье видит три группы людей: евреев, язычников и Церковь Божью. В период же великой скорби останется только две группы – евреи и язычники. Почему? Церковь будет восхищена навстречу Господу, но как теперь, так и тогда будут только спасенные и погибшие. Полуспасенных и полупогибших не существует. Пришедшие от великой скорби были спасенными людьми, и их праведность была омыта именно в крови Христа от всего своего, от гордости и самовозвышения. Она была убелена кровью Христа и стала праведностью Христовой. Написано, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Она говорит о невинной жертве, о жертве искупления, об оправдании грешников Сыном Божьим, принявшим на себя их грехи и понесшим наказание за них. Только эта заместительная жертва является достаточной для освобождения человека от власти греха. Друзья дорогие, нет другой жертвы. Только жертва Иисуса Христа, Агнца Божьего, может омыть грех любого человека. Может омыть ваш грех, слушатели. Вы сегодня слушаете эту программу, и вы должны задуматься о том, как смыть ваши грехи. Вы знаете, никакой химикат, никакой химикат, никакие философии, никакие другие психологические сеансы или другие какие-то методы не смоют вашего греха, слушатель, кроме крови Иисуса Христа, Агнца Божьего, который пролил кровь за вас там, на Голгофском кресте. И вот, друзья, пришедшие от великой скорби омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают сегодня перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, потому что Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их. Так, друзья дорогие, описывает Иоанн верующих перед великой скорби. За то, что они омыли одежды свои и убелили их кровью Агнца, они получат это высокое-высокое положение вечности. Евангелие – это не то, что вы даете Богу. Евангелие – это то, что Бог дает вам. Он дает вам свой дар, свой подарок. Это жизнь вечную во Христе Иисусе, дорогой слушатель. Вы получаете этот дар верой. Это единственный путь, которым вы можете получить дар вообще. Допустим, некто принес вам подарок, а вы ответите ему: «Хорошо, я вам как-нибудь отслужу за него». Не потерял бы подарок своего значения и не превратился бы в уплату за ваш труд. Или, допустим, вы нашли бы в вашем кармане несколько копеек и сказали вашему другу, принесшему вам подарок: «Вот, возьми деньги, хотя бы это тебе за твой подарок». Не было бы ли это оскорблением для него? Друзья дорогие, за подарок Божий грешник ничего не может уплатить. Он получает его даром, и это рождает в его сердце благодарность Богу за его доброту к нему. Слушатель дорогой, примите же сегодня жизнь вечную от вашего Искупителя, который уже искупил вас, который уже омыл вас своей кровью там, на кресте Голгофском, там, где Он пролил вашу кровь и где Он умер. Слушатели, примите эту жертву. Господь сегодня может простить ваши грехи. Да, покайтесь и придите к Нему. Он простит вас. Да благословит вас Господь.